Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Неофіт», я Іваницький Сергій, радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава Богу!
Итак, дорогие слушатели, не удивляйтесь, почему композиция «Дубинушка», она как бы начала наш эфир. Все дело в том, что сегодня Российская Федерация отмечает День независимости. С 2002 года вот такой праздник у наших соседей есть. И сегодня мы намереваемся поговорить про Россию вообще, про феномен Российской Федерации, что это за страна и как с ними дружить, добыть. Отец, что для вас Россия вообще? Вот Россия, когда вы говорите это слово, помните, такая игра была. Какие у вас ассоциации вызывает слово «Россия» вот вообще у вас лично?
Да, ну, это без Фрейда не обойтись.
Неужели все так плохо?
Все значительно хуже. Да. Вот. Ну, во-первых, давайте все-таки вас поправлю, потому что День независимости России – это не с 2002 года, это с 90-го года, если не ошибаюсь. Это с 94-го формально, вот я вспомнил. А реально это с 90-го года, когда на одном из съездов Нардепа РСФСР принято было решение как бы вот о государственном суверенитете и стали и о том, что России нужен свой президент. Значит, первым президентом избрали, как мы помним, Ельцина. В принципе, для путинского режима характерно, что про Ельцина как бы вычеркиваем из памяти, и все начинаем с нуля. И, кстати, это одна из основных особенностей, в том числе России в целом, потому что, вы понимаете, страна... Мне это интересно как историку, потому что... ну вот что значит историк? Историк – это человек, который остро интересуется далеким прошлым. А с другой стороны, хороший историк – это человек, устремленный в вечность. Отсюда известный афоризм, кажется, Шлейермахера о том, что историк – это пророк, обращенный в прошлое. И в этом смысле Россия, смотрите, она страна парадоксальная. С одной стороны, Россия осуществляет своеобразную агрессию, я это называю агрессией хронотопа. Это выражение хронотоп сокращенно, ну, как бы сказать, пространственно-временной континуум. Другими словами, Россия одновременно расширяется в пространстве, но это со многими бывает. Вот. А с другой стороны, Россия все время ведет завоевание истории. И я думаю, мы многие еще помнят учебники истории, которые начинались прямо с древнего Урарту. Потому что, завоевав Армению, Россия стала считать армянское прошлое своим прошлым. Первые христианские церкви, и сейчас в России говорят, ну как, первые российские церкви – это вот на Кавказе. То есть церковь, построенная в V веке после Рождества Христова, оказывается российской церковью. Это агрессия в далекое прошлое. Невозможность, неумение сказать себе, я появился тогда-то, у меня был день рождения. Человек, в данном случае, как бы огромный народ, настолько не уверен в факте своего существования, что он все время вот ведет наступление на чужую историю. Вот американец не стыдится. У него день рождения Америки, он даже не очень залезает вглубь. Ну, все-таки, наверное, декларация независимости тоже, кстати. А может быть, высадка Мейфлауэра. Но он не лезет там в 16 век. Ну, 17-й тоже не беда. А России нужно прямо от царя Гороха, от Хаммурапи. И одновременно это страна, которая каждый день просыпается с чистого листа и не хочет отвечать за то, что она делала накануне. Вот. И, в принципе, вот, ну, не помнит, что независимость России – это 90-й год. А если и про это напомнить, вы знаете, там такое ведро грязи забурлит про Ельцина, про независимость и про то, что распалось, значит, уничтожили СССР, международные масоны с евреями, и как все это ужасно, и что не нужно было никакой независимости. Это полная такая вот раздвоенность психики, я бы сказал.
Смотрите, я еще помню, когда учился в историческом институте, и у нас там была такая дисциплина источниковедения или специальные исторические дисциплины. Да? И первый и второй предмет изучали, в какую эпоху, кем и на, скажем так, по чьему желанию писали историю, да, кто эти историки, были ли они, скажем так, вассалами тех или иных царей, вообще, насколько безупречно была история написана, и вообще, возможно ли написание истории от чистого листа, непредвзято и так далее. Мы изучали это, и очень много интересных вещей дошли, что, ну, история, она настолько вот написана, как написана там какой-то такой рукой, что и каких-то каноничных источников найти очень и очень трудно, да, начиная там от всяких летописей, да, которые там дописывали и приписывали кому, и заканчивая какими-то известными историками, тем же Татищевым и так далее. То есть нельзя сказать, что это автентичная история, так оно и было, уж не говоря о теории там Ломоносова и тому подобное. То есть это так набрасываю навскидку. Я это к чему? Вот я к тому, что к последнему такому интересному обозначению, которым Путин порадовал в кавычках, который назвал Анну Киевскую Анной Русской вот на приеме у Макрона. Да, то есть это было потрясающе. Да, слышать, и даже французы, которым, в принципе, что Анна Киевская, что Анна Русская, все равно начали так подхихикивать, что, ну, Путин вообще историю не знает, или же хочет ее резко переписать, да, прямо к визиту во Францию. А почему так часто на Руси переписывалась история? Не то, что не переписывалась, а писалась под себя, и уже концов не найдешь, какая эта история есть автентичная. И вы, как историк, можете сказать, какая же история Российской Федерации, Царской Руси есть автентичная? Есть ли она вообще, на вашу точку зрения?
Ой, я сам источниковед, вот, и даже довольно серьезный источниковед, русский медиевист. Но я скажу так, вот то, что вы сказали, названию нашей программы, к цели нашей программы в целом, наставить новообращенного в вере, и новообращенный неофит – это тот, кто внутри нас всегда должен быть, как внутри 90-летнего старика должен быть 10-летний мальчишка. Угу. Если нет, не доживем до 90 лет, а доживем, будем омерзительные старикашки. Вот. Должен быть ребенок внутри. Но вот сейчас ко мне прибежала 4-летняя внучка с криком. Причем надо видеть ее глаза и слышать выражение ее речи. «Дедушка, случилось чудо!» Вот мне делается уже нехорошо, потому что я человек тревожный. Вот. Но она всего-навсего увидела кузнечика. Но надо было слышать, с какой энергией я увидела кузнечика. Так вот, один из великих немецких историков XIX века сказал, что смысл истории – знать, что было на самом деле. Был кузнечик, есть кузнечик, он скачет. Было распятие Христово, было воскресение Христово, Господь воистину воскрес. Мы можем знать, что было на самом деле, и это чудо. Тут есть два чуда. То, что Господь воскрес – это небольшое чудо, а то, что мы можем это знать – это огромное чудо. Вы понимаете, Златоуст в одной из своих проповедей катехизических сказал, что воскресение не такое большое чудо, как творение мира, потому что легче зажечь свечу, чем создать свечу из ничего. Это показывает, что у Златоуста было чувство юмора, довольно тонкое, я бы даже сказал, британское. Так вот, об истории России. Россия – это фикция. Как любая другая страна в мире, как культура, как и многое из того, с чем мы живем, это все временные строительные леса, которые помогают нам жить и добраться до смерти. Ничего дурного в существовании таких корсетов, я бы сказал, культурных, нету. Но надо понимать разницу. Царство Божие – это такая же реальность, как кузнечик, А Россия, ну, это как мультфильм показали. Вот, тоже относится к любой стране в мире. Когда корсет, когда вот такая, как говорят историки, культурная фикция позитивная, когда они помогают, тогда я могу сказать, что я люблю Россию. Но когда эти фикции мешают, тогда я говорю вслед за многими, начиная, наверное, там, с Петра Яковлевича Чаадаева, вот, что Россия – это огромная опасность для мира, что Россия – это преступление перед человечеством. Как Пушкин говорил, что «догадал же меня Бог родиться в России». Вот, потому что тут так. Я могу сочинить все, что угодно. Критерий один. Это ближнему поможет. Это поможет развитию жизни или угашению. Если вдруг какая-то страна становится источником отравы, ядохимикатов, ну, все, тогда это, конечно, очень грустно. Но поэтому моя надежда на что? Я все равно живу и умру специалистом именно по русской истории. Вот. Но я надеюсь, что смысл русской истории, как и любой другой, в том, чтобы не мешать людям, а даже помогать входить в Царство Небесное. В этом смысле наша жизнь похожа на матрешку, у которой внутри живая девочка. Там есть кузнечик. И мы открываем матрешку. Римская империя, Персидская империя, Израильское государство. Вот. Но там внутри крохотное Царство Божие. И вот оно-то и есть настоящая подлинная реальность, которая может упрыгать, если мы не восторгнемся тем, что оно есть, и не пожелаем быть вместе с ним.
Откуда в России, ну, издревле, ну, вот эта вот ксенофобия, как вам кажется? И, по-моему, она достаточно плотно сейчас в сердцах и умах людей сидит до сих пор.
Вы понимаете, когда я вот изучаю историю России, то надо сказать, что из моих книжек, единственная, которая попала во всякие электронные библиотеки пиратские, и я, в общем, скорее этому рад, хотя она не доделана, но пусть будет, это книжка «Военная Россия». Вот я прослеживаю в российской истории не столько развитие культуры, потому что культура российская, ну, менее интересна, чем культура Франции или Англии или Италии, как, кстати, и украинская, уж прошу прощения. Вот. А история военного развития России, как из небольшого окраинного украинского княжества, чем была Москва, собственно, в XII веке, и Москва, и Рязань, это все были колонии древних украинцев. Поэтому русские так возмущаются, я думаю, когда им говорят, что есть, были древние украинцы. Им это кажется дико. Вот. А я не вижу в этом ничего странного, потому что преемственность языка и культуры и духовности у современных украинцев с древними жителями Киева есть полянами. Название другое, но итальянцы в древности назывались латиняне, вот, или попис романи, римляне. Вот, поэтому название этноса меняется, надо смотреть на содержание. По содержанию московское княжение, конечно, появилось после монгольского разорения, когда все другие большие княжества были очень изрядно опустошены. И тогда вот эти вот захолустные города, как Тверь, Коломна, даже Боровск, Москва, среди этой выжженной монголами пустыни стали потихонечку подниматься. Ну, ведь все мы знаем, что Рязанское княжество, оно уже первоначально вовсе не Рязанское, оно Черниговское. Вот, просто Чернигов запустил, Рязань, соответственно, на этом фоне оказалась как бы в выигрыше. И вот в истории Московского княжества, потом России, меня всегда поражает, наверное, неторопливость. Не скажу ксенофобии, чтобы уже была, но постоянная недоверчивость к людям. Вот то, что меня напрягло в вашей вводной фразе про историю, что откуда мы знаем, как было, это все равно, что сказать, откуда я знаю, что там в сердце другого человека. Он, наверное, плохой. Нет, надо иметь презумпцию невиновности ближнего. Ксенофобия и ненависть к другому начинается с отчаяния. Вот отчаяние – это эмоциональный взрыв по разным причинам. Вот. Если отчаяние застывает, каменеет, а не проходит, то появляется цинизм. Цинизм – это такое окаменевшее отчаяние. Потому что, и это уже грех, потому что отчаяние – это физиологическая реакция. Меня обидели, я в отчаянии. Но обида должна проходить. Вновь возрождаться, воскресать надежда. Вот Россия – страна, в которой отчаянное положение, монголы разорили, все плохо. И вот в течение, значит, сколько лет России? Ну, будем считать там с 1300 года. Вот, и в течение 700 лет все время отчаяние. Это страна, в которой цинизм и, как вот вы сказали, ксенофобия стали, ну, они зарождались, конечно, не вдруг, но они вот с каждым новым поколением все упрочивались и упрочивались, пока не дошло до сегодняшнего совсем уже нехорошей ситуации.
Отец, как вот историка вас спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот на каком этапе развития сейчас Россия пребывает? Это худший ее этап развития в плане движения к цивилизации, к демократии, или это худшее ее поползновение за историю? Вот где сейчас место России в эволюции?
Да, хорошенький вопросик. Статья 228, часть 4. Да. Значит, даю объективный ответ. Как ни странно, я думаю, что это действительно худший период. Это довольно странно, потому что в истории России были эпохи, когда женщин за супружескую измену закапывали по шею. Но это в истории других стран тогда было. Я думаю, что мы измеряем температуру и оцениваем свою ситуацию в основном в сравнении с другими людьми. Если во всем мире закапывают женщин по шею за супружескую измену, то оно как бы и не наша уникальная проблема. Но, конечно, сегодня Россия – это такая контрамоция, пользуясь выражением братьев Стругацких, контрмоушен, то есть это движение вспять. Мир худо-бедно продолжает двигаться вперед. Это относится даже к Китаю, даже к Пакистану, прости господи. Вот, потихонечку. Сейчас мы перед лицом некоторой реакции, отползания назад, но все-таки идеалы у людей – движение вперед. Россия, боюсь, единственная страна в мире, в которой идеалом, именно идеалом, является движение назад. В этом смысле такого не было даже при Иване Грозном, такого не было при Алексее Михайловиче или при Николае Первом Палкине. Все-таки хотя бы идеалы были достаточно человеколюбивые. Другое дело, как оно реализовывалось. Но сейчас даже идеалы, они какие-то настолько людоедские, что, в общем, конечно, это, ну, можно говорить, что это государственные национальные катастрофы.
Отец, вот, а можно... скажите, пожалуйста, а что сейчас хуже в современной России, чем было, например, во время революции, во время, когда Ленин с Троцким взяли власть? Что сейчас хуже, нежели тогда было?
Я вам скажу, что сейчас хуже, чем в 18-м году, или даже в 80-м, когда мы выводили войска в Афганистан. Потому что в 18-м году Ленин, Троцкий и так далее, и мой дед родной, Яков Васильевич Кротов, вы знаете, у них были идеалы. Их идеалы были все-таки, ну, как сказать, прогрессивные. Это были идеалы социализма. Они критиковали социальное неравенство, они критиковали несправедливость правовую, когда формально провозглашалось равенство всех перед законом, а в реальности у богачей было больше возможностей пользоваться законом, чем у бедняков. А большинство населения были бедняки.
Отец, но минуточку, извините, но вот да. Сейчас, например, интеллигенция, которая, может быть, в России нас слушает, там, может быть, немного, но тем не менее, скажет, ну как это так, отец Яков? Сколько перегнило в концлагерях интеллигенции, духовенства, Альфа, но это же миллионы миллионов людей сейчас все-таки нет, сейчас культура, ну, я бы даже сказал, в некотором роде жирует, в России развивается, большие деньги туда вкладываются, в лагерях людей, по крайней мере, в открытую, так не гноят, и в этом плане есть какая-никакая, ну, по крайней мере, подобие свободы, слово подобие, понятно, что ее нет, но подобие, тогда даже заикаться о том, что Путин действует неверно, нельзя было, сразу где-то туда на Соловки. Сейчас же есть Радио Свобода, где вы работаете, да, есть Эхо Москвы, там по-разному можно относиться, там телеканал Дождь, ну, хоть какое-то там что-то где-то. Разве нет? То есть, кажется, на первый взгляд, что все-таки тогда было похуже, мне так видится.
Вы спросили про 18-й год, не про 38-й. Русская интеллигенция мне сейчас ничего не скажет. Если человек интеллигент, он сейчас на Тверской в протестной акции участвует. Интеллигентов немного. Давайте по пунктам. Российская культура – это довольно болезненный для меня, естественно, момент, потому что интеллигент не может работать в одиночку. Интеллигент – это человек гуманитарий, это человек, работающий с языком. Это диалогическая сфера. Если бы вокруг Льва Толстого были одни ватники, он бы не написал ни одного рассказа. Ему посчастливилось жить в эпоху европеизации России, которая давно, кстати, прошла, эта эпоха. Вот, то есть это был человек, живший книгами от Лондона до Рима и так далее, издававшимися. Потом это прошло. Современная русская культура – это большая драма, потому что она напоминает… вот в «Звездных войнах» был такой злодей жирный, какой-то невообразимый слизняк, у него на цепи...
Джаба.
Да-да-да, Джаба. Вот. И у него на цепи там какие-то, значит, адалиски исполняли танцы. Вот это русская культура. Долгое время Россия жила дореволюционными запасами. Долгое время, пока не умерли те, кто родился до революции. Я думаю, что это произошло в конце 60-х годов. Вот мы часто говорим, что это рубежная эпоха, что-то изменилось. Я думаю, что изменилось именно то, что умерли люди, жившие при нормальной более-менее атмосфере. Вот. Современная русская культура – это имитация культуры, это папье-маше. Это может производить какое-то внушительное впечатление на не очень грамотного человека. Но когда мы берем в руки и разгибаем эти книги, ну, я не знаю, там, Шевкунов, Проханов и так далее, это все крайне убого. Это относится даже и к Акунину, которого я помню, ну, как он возглавлял, главный редактор был журнал «Иностранная литература», был неплохой журнал. Но то, что он пишет «История России» или детективные романы, это, конечно, уже просто тихий ужас. Вот, его оправдывает только то, что он грузин, все-таки, а не русский. Но зачем же такая диверсия против русской культуры? Шучу. Вот. Короче говоря, я бы сказал, что сегодня в русской культуре буквально единицы авторов, как Михаил Шишкин, который работает в Швейцарии, как, ну, даже не знаю, Войнович еще жив, но не очень пишет. Вот. Ну, наверное, Пелевин. Короче говоря, список из трех имен, и на этом все закрыто. Я не говорю, что в Украине намного лучше. Я читал Оксану Забушку, я читал, конечно, «Все будет Украина». Вот, на украинском, кстати. Хорошо пишут. Вот. Но, тем не менее, все равно это литература не европейского уровня, а провинциальная. Но она, по крайней мере, не лебезит перед властью. Российский кинематограф – это огромный материальный ресурс. Как я понимаю, в Украине кино все-таки в упадке значительном. Прежде всего, из-за недостаток мани-мани. Вот в России, да. В России деньги огромные в кино вкладываются. Актеры получают огромные гонорары. Качество техническое фильмов иногда очень высокое. Но содержание такое, что хочется лечь и умереть. Такого не было при советской власти. Но фильм «Чудо», где буквально показывают, вот, что девушка превращается в статую, потому что обругала Николая Чудотворца, танцевала с его иконой. Актерский набор первоклассный. Но кино-то ведь это же пропаганда самого дикого невежества и суеверия. Это то, что для церкви опаснее всего.
Так это же был такой, такой случай, разве нет, отец? Это же на реальных событиях основано это чудо, насколько я знаю.
Не будите во мне историка. Чудеса были, но чудеса при советской власти были какие? В самые глухие годы были люди, которые молились, которые сохраняли верность Богу, не отвечали злом на репрессии и пронесли свечу все-таки и несут по сей день. Ну, как вот греко-католическая церковь пронесла свечу.
То есть вы хотите сказать, что история с чудом – это диверсия? То есть не было такого?
История с чудом – это типичный пример одичания, которое повлекло за собой. Вы понимаете, до революции, конечно, тоже были самые дикие суеверия. Ну, самый яркий случай – это чумной бунт в Москве в 1778 году, когда толпа ворвалась в Донской монастырь и растерзала московского архиепископа, по-моему, он тогда числился, Бантыша Каменского, кстати, украинца, как и его, кажется, брат или племянник, историк известный русский Бантыш Каменский, директор Московского архива Министерства юстиции, вот, потому что архиерей не разрешал целовать икону, которую сочли чудотворной. Он считал, что это будет разнесение инфекции. Вот. Значит, такие бунты вспыхивали вновь и вновь, потому что тогда население России и Украины на 90% это были крестьяне, и суеверия крестьянские, они главный враг церкви с древнейших времен, и случайно у римлян слово «поганус» обозначало, как бы вам сказать, оно обозначало деревенщину. Так называли римские солдаты новобранцев из провинции. А потом стало обозначать язычников. Христианство с самого начала было городской религией. Вот мы недооцениваем, что быть христианином, начиная там с первых же учеников, последователей Спасителя, с апостолов, это был удел грамотного человека. Вот они были рыбаки. Есть даже церковные гимны, которые говорят, что вот рыбаки невежественные. Это неверно. Рыбаки в эпоху Спасителя – это была крупная артель. Они платили налоги, они вели учет, они читали Тору. Они, в общем, знали Писание. То есть это довольно высокий уровень. Потом произошло понижение. Вот. Так вот, суеверия... Кстати, в Россию многие суеверия пришли именно с украинцами и из Украины, потому что миграция украинцев в России всегда была большая на протяжении многих сотен лет. Вот, давеча Анатолий Иванович Стрелин об этом точно сказал, что и российское духовенство, там в 18 веке все руководящие посты были заняты выходцами с Украины. Вот. Но и в Украине были, остаются, я бы подозреваю, суеверия. С Украины к нам пришло поверье, что во время родов надо дать священнику небольшую мзду, чтобы он открыл царские врата. Тогда женщину будет легче рожать. Вот. Лесков описывал украинское поверье, что от голода помогает зарезать человека и разбросать его мясо вокруг поля. И это не чисто украинская заморочка. Такие же поверья были и в Баварии, и у каталонских крестьян. Это все язычество. Язычество, в отличие от христианства, не нужно проповедовать и пропагандировать. Оно самозарождается из глубины страха и тревоги. Сегодняшняя Россия в этом смысле глубоко невежественная страна. И от православия, от христианства у нас сегодня, конечно, преобладает суеверная часть. Это огромная трагедия. То православие, которое было до революции, оно тоже не было, конечно, идеалом. Вот, все равно большинство были крестьяне, и это тяжелый груз.
Отец, я бы хотел вот просто уточнить перед тем,
сегодня
как...
Сегодня кошмар.
Да, отец, прошу прощения, хотел бы уточнить, просто, ну, я знаю также и наши многие слушатели слышали эту историю про чудо, да, просто хотел уточнить, по вашему мнению, это сфабрикованная какая-то история, не было девушки, которая танцевала бы там с иконой Николая Чудотворца, застыла и там три месяца простояла, как вкопанная, потом даже секретари обкома партии приезжали, смотрели, это не было, это все сфабриковано?
Этого не было. Этого не было в фильме «Секретаря». Собственно, там как бы Хрущев дан намек, играет один из лучших российских актеров. Но что польза в таланте актера, если он играет идиотскую роль в идиотском кино? Вот этого не было. В реальности где-то вот в Средней Азии, сейчас город уже забыл, в обстановке вот этой неграмотности и суеверия родилось слух, что вот с девушкой случилась такая вот беда, что она захихикала и стала танцевать с иконой, окаменела. Вот, понятно, что долг христианской совести сопротивляться распространению таких слухов. Потому что, ну, вот сейчас, когда привезли в Россию еще частицу мощи Николая Чудотворца, в Киеве, я знаю, 4 церкви, где лежат мощи святителя Николая. Причем это редкий случай, когда это мощи подлинные. Потому что в средние века изготовили много фальшивых мощей, десятки тысяч, а святители Николая, они реально подлинные. Все, что мы знаем о святителе Николае, это образ человека милосердного, доброго, справедливого. Но чтобы он стал напускать какие-то злобные чары на какую-то, извините, молодую дуру, которая сама не понимала, и сейчас таких много что делает. Вот. Но это же не по-божье, это же не по-христиански. Это чисто языческое представление о добре и зле. И в этом смысле вот подобные суеверия, с ними должны, я думаю, бок о бок бороться атеисты и верующие христиане.
Но с другой стороны, отец, мы знаем, что и в Киево-Печерском Патерике написано очень много историй, когда затворники или же святые вот что-то подобное делали. Даже один такой был, которого детки маленькие называли плешивым, он горбатым был, он повернулся, сказал: «Будьте вы прокляты». И на них налетела стая птиц и убила детей. То есть понятно, что, может быть, это легенда, но подобное что-то было неоднократно, мы читаем в таких, скажем так, духовных книгах, которые пришли к нам.
Но Николай Святитель все-таки был не в Киево-Печерском монастыре, но главное в другом. И это тоже к вопросу о неофитстве. В древнейших рассказах Священного Писания мы ведь таких историй найдем очень много. Самый известный случай с пророком Елисеем, его лысиной, медведем, символом, кстати, Единой России партии, и несчастными ребятами. Но вы понимаете, существует религиозное и душевное детство человечества, а существует все-таки и духовная зрелость. Вот, чтобы могли бы мы с вами веровать во Христа, если бы он в полемике с своими противниками, с теми, кто его обвинял, напустил на них легион ангелов. Самое большее он разрешил бесам поселиться в свиньях. Вот, и вместо хорошего такого многопудового, значит, ветчинки мы имели только круги на воде, и на них глядим с вниманием, чтобы эти утонувшие свиньи нас побуждали к определенным размышлениям. Вот. Человек начинает с представлений о Боге как том, кто защищает силой, как о том, кто восстанавливает в мире порядок, и Бог не сопротивляется такому о себе представлению. Вы понимаете, как я же не буду убеждать внучку, что увидеть кузнечика – это не чудо. Вот. У нее каждый день такие чудеса. То она увидит кузнечика. Для нее бабочка – это чудо. Ей 4 года, она все равно на каждую бабочку вздрагивает и кричит, как это замечательно. Не все мои внучки такие. И не каждый ребенок такой. У этой вот такой вот дар. Но я, конечно, понимаю, что наступит время ее зрелости, когда она поймет, что настоящие чудеса совсем другие. Вот. Она ко мне приведет какое-нибудь такое чудо в джинсах, волосатые, вот, и скажет: «Дедушка, смотри-ка, у меня муж». Вот, я схвачусь за голову и подумаю, что лучше бы кузнечик коленками назад. Но я сам таким же был чудом для своей жены, остаюсь. Так вот, духовный рост человечества от представлений о Боге как о карающем, мстительном существе, которое заботится о том, чтобы меня лично защитить от всех, кто на меня нападает, к вере, именно к вере, это не знание. К вере и любви к Богу, который страдает вместе со мной, который делает главное чудо, не отвечает злом на наше зло, а отвечает нам Духом Святым. Это действительно рост. Это не означает, что надо переписывать Священное Писание. Надо понимать, что Священное Писание – это не репортаж с места событий, а это диалог человека с Богом. Это откровение. Мы Богу про себя, про свое, а Бог нам отвечает разнообразно, в том числе часто таким вот эхом. Как, знаете, как психотерапевт, который... Или вот сейчас вот много колл-центров, там звонишь, телефонируешь в магазин, и тебе хороший сотрудник их учит этому, он говорит, я вас услышал. Ну, как психотерапевты. Они повторяют то, что сказал я. Вот я говорю, у меня заказ номер такой-то. Сотрудник колл-центра повторяет, я вас услышал, у вас заказ номер такой-то. Вот я говорю Богу, дети издевались над лысиной пророка, вот он, наверное, побил их, значит, медведями. Вот, и Бог повторяет, дети издевались над Елисеем, и медведица растерзала детей. Но Бог к этому что-то от себя добавляет. И поэтому мы видим, что в Священном Писании количество медведей все время уменьшается, а количество детей все время растет. Но они не говорят уже про плешивость. Ну, вот Иоанн Предтеча, он же чистый ребенок. Ну, кто еще стал бы говорить Ироду, учить, на ком жениться? Это надо быть вот настолько чистым сердцем. Вот. Ну, ребенок и ребенок. Ну, его палач чик. Вот. Но мы уже знаем, что наша симпатия на стороне Ирода. То же самое, Печерский Липотерик. Много таких средневековых сказаний. Но с христианским средневековьем есть некоторые проблемы, о которой один историк сказал, что варвары Европы, ну, варвары и франки, и германцы, и славяне, приняли Новый Завет раньше, чем они прочли старый. И поэтому они как бы проходили курс молодого бойца. В средние века, особенно в темные средние века, там, с 6 по 10 век, ну, в Украине попозже, 11-й, 12-й, повторяли религиозное развитие древнего Израиля. Вот все с нуля. Это как бы такой вот второй год. Но только первый год сидели там евреи в этой школе, а тут уже нам, европейцам, пришлось пройти религиозный путь от Бога-мстителя к Богу на Голгофе, к Богу-прощающему. И вот все эти легенды про то, как Господь кого-то наказал, я думаю, что сегодня вот мы говорим про независимость России, на сердце очень тяжело, потому что обиженных, убитых и убиваемых, ограбленных и ограбляемых от российского государства, от российского народа много. И мы как ответим? Значит, Господи, нашли на нас чуму, на наших врагов, уничтожив, размажив по стенке. Но это же не будет христианский ответ. И здесь, я думаю, граница должна быть между многими украинцами неверующими, многими русскими неверующими, которые озлоблены против российской власти, по разным причинам, но озлоблены. Вот. И христианинам важно, живет ли он в Украине или же он живет в России, который тоже, конечно, и озлоблен, у него кого-то убили, и у него что-то украли, и лишили крыши над головой. Но христианский ответ другой, чем нехристианский.
Отец, что, вот скажу по-современному, очень банит, да, ну или замедляет уже развитие России в демократическом направлении? Смотрите, ну в таком развитом, серьезном, чтобы действительно не по фейковым каким-то представлениям каких-то политиков, а по правде, по факту, возглавлять, ну, скажем так, турнирную таблицу мира, да, подобно Соединенным Штатам Америки. С одной стороны, мы видим в России очень много умов талантливых людей, профессоров, академиков, гениев, там, я не знаю, в музыке, в кинематографе, в науке, в физике, в ядерной физике и так далее, и тому подобное, математика и тому подобное, богословов, кстати, тоже в их числе, историков, замечательных поэтов. А с другой стороны, видим вот такая вот безграничная, как и гениальность, глупость, граничащая с этим всем. Что же стопорит-то Россию? Почему она не может вырваться на действительно первые места в мире, на вашу точку зрения?
Ну, здесь два момента, три момента, которые вызывают у меня сопротивление. Во-первых, может быть, это вы из щепетильности так делаете, но я намного ниже оцениваю культурное развитие современной России. Милитаризация страны и отказ от свободы даром не проходит. Поэтому, ну, я не вижу ни в кинематографе, невзирая на все деньги, какие-то особые достижения. Ну, Звягинцева у нас часто называют, что вот он, такой-то приз получил, такой-то приз получил.
Сокурова, ну, чаще, Сокурова нет. Чаще, Сокурова, Сокурова.
Ну, Сокурова, да. Но, на мой взгляд, все довольно средний уровень. В сравнении с авторским кино Западной Европы и Соединенных Штатов, это не мог весь что. Но это как Борис Гребенщиков в сравнении с Элтоном Джоном. Вот. Все-таки разные весовые категории. Поэтому мы в этом смысле не опережаем действительно Украину. Но главное, может быть, даже в другом. Не существует. Вот вы сказали слово «стопорит». Но это слово подразумевает, я бы сказал, такую гегельянскую веру в то, что закон прогресса, он такой неудержимый, как закон всемирного тяготения. Это вера 19 века в прогресс, в его поступательное движение. Но сегодня, я думаю, мы лучше понимаем... Эта вера, кстати, выросла из христианства. Не надо думать, что это результат секуляризации и отхода от церкви. Эта вера, может быть, выросла даже из иудаизма. Потому что, видите, древние религии, они стоят на идее вечного повторения. Повторяются циклы. Иногда эти циклы огромные, как у индусов, когда мир гибнет в огне, каждый там, кажется, 150 тысяч лет или что-то в этом духе. Вот, иногда поменьше. Но это циклическое восприятие жизни. В иудаизме, в откровении Бога Аврааму появляется история как нечто устремленное к какой-то цели. Вот к раю, к небесному Иерусалиму, к идеалу, возвращение к Богу. Отсюда мы можем убрать Бога, и останется только сознание того, что завтра будет лучше, чем сегодня. Вот это вера человека Европы прогрессивно 15-го столетия. Христиане часто издевались над этой верой, но напрасно, потому что это отражение нашей собственной веры. К чему я это говорю? В реальности нигде не написано, что завтра обязательно будет лучше, чем сегодня. Потому что тогда мы должны были бы глядеть на мир как на огромную такую экономическую пирамиду типа МММ. Финансовый мыльный пузырь. Вот. Никакой гарантии, что всегда будет по восходящей, нет. Скорее, история, физика, точные науки говорят о том, что энтропия нарастает, что все разрушается. Локально бывают какие-то сгустки прогресса, а в целом Вселенная остывает. Во всяком случае, такова была позиция еще лет 100 назад. Сейчас это все как-то усложняется. И опять же мы говорим себе, что то, что сегодня мы живем дольше и здоровее, чем раньше, то, что сегодня меньше войн, чем раньше, как нетрудно в это поверить, когда тебя бомбят из Донецка, но реально все-таки это не Третья мировая, как часто кричат в России, чтобы замазать свои подлости в всемирных контекстах. Вот. Но, в общем, это скорее чудо. То, что мы движемся, имеем прогрессивные идеалы и хотим свободы, это скорее чудо. Это не заложено в природе человека как таковой. Это у нас от образа Божьего. И поэтому цинизм – это первый грех. Оборотная сторона гордыни – это всегда цинизм. И в этом смысле нету никакой мировой табели о рангах. тогда было бы очень плохо, потому что выбрали, можно выбрать такого руководителя первой строчки, что табель впору переворачивать. Вот, на мой взгляд, лучшая страна в мире – это Коста-Рика, потому что у нее самая крохотная армия, и меньше всего процент бюджета идет на эту армию. Вот. Да даже Нигерия. Население 80 миллионов, больше, чем Россия и Украина вместе взятых. А армия, у них даже униформы нет. Вот. И ничего, живут. Не хуже нас. Вот. Так вот,
ну, точно лучше нас сейчас.
Лучше вас, украинцев?
Да, уже точно.
Вы знаете, ведь Санди Аделаджи, он же из Нигерии. Вот, в Москве нигерийская колония, почти 1500 человек. Я подписан на
А он к вам уехал уже, Санди Аделаджи, не?
А разве он не в Киеве?
Нет, он в бегах.
Да. Не, я когда в Киеве был в 2014 году, я там встречался с его последователем, он так
сказал. Ну, а он уехал в 2015 году или в 2016, или нет, в 2015, да.
Жалко, вы лишились могучего духовного лидера.
Да, ну, да. Это точно. А, отец, все-таки, ну, я заступился бы, ну, за русскую интеллигенцию в плане просвещения через литературу, музыку. Ну, если вспомнить за 100-200 лет, ну, это просто гениальные, да, Ростропович, да, то есть Чайковский, в литературе Толстой, Лев Толстой, Алексей, Достоевский, ну, можно перечислять очень
Алексей
много.
Алексей Толстого был,
да. Ну да, ну то есть...
Алексей Константинович?
Ну да, а что такого? То есть
нет,
гиперболоид инженера Гарина, который написал, да, то есть...
Ах, вы этого Толстого упомянули?
Да.
Я вас сейчас разнесу по закоулочкам. Это омерзительная личность.
Почему? Я не говорю, что он личность хорошая, я говорю, что он как писатель, в общем-то, неплохой. Да,
Я тоже знаю наизусть гиперболоид инженера Гарина, но я понимаю, что все-таки это довольно скверная литература. Просто в детстве человек не жрешь. Вот. Тянешь всякую хитрую в рот. Вот. Нет, вам скажу
тут,
так.
Тут, как говорится, о вкусах не спорят, да? То есть можно и на Горького сказать, что он со Сталиным дружил, но тем не менее писал-то тоже как бы не совсем плохо, скажем так.
Горький писал неплохо, но это писатель, в общем, декадентский, четвертого эшелона, морально немногим лучше Сергея Шаргунова, оправдывавший террор. Вы понимаете, ну, как вот по-толстому.
Ну, а Блок, Мендельштам, Пастернак, это же тоже, ну, Ахматова.
Блок не оправдывал террор. Блок был сломлен революционным террором в ужасе в некотором. И когда он говорит, что впереди Господь Иисус Христос, я думаю, что это не... все-таки он был талантливый поэт, и он не имел в виду, что Господь Иисус Христос ведет красноармейцев. Характерно для Блока двусмысленность. Скорее, красноармейцы ведут Христа на расстрел.
Бунин.
Так что тут очень...
Бунин сразу вспоминается.
Я вам скажу еще больше.
Ну?
Я вам скажу еще больше. Вот люди, живые люди, они незаменимы, каждый уникален. Хоть Путин, хоть Гитлер. Но творчество людей... Конечно, никто не напишет «Лебединого озера», кроме Чайковского.
Угу.
Но если вычеркнуть Россию и ее культуру из мирового багажа, даже Толстого с Достоевским, даже Чехова, ну, в общем, катастрофы не будет.
Так и Шекспира, если вычеркнуть, тоже не будет катастрофы. Разве нет, отец? Ну, так глобально взять.
Шекспира же нет. Вот есть авторы канонические для современной культуры, но все эти канонические авторы жили в 16-17 веках.
Ну а как же Данте? Он раньше жил, Данте, отец, он раньше жил.
Ну, да, пожалуй, но это специфика итальянской культуры. Вот. То есть это авторы, которые впервые писали на разговорных языках. И, как это иногда бывает, вот первопроходцы... ну, как бы сказать, это такое фонтанирование, что сколько итальянец не пышься, а лучше Данте тосканским диалектом не владеешь. И, конечно, есть хорошие английские писатели, но все равно Шекспир остается номер один. И вся французская литература, которую я просто вот нежно люблю, но Монтень – это все равно Монтень, и Рабле – это Рабле. Вот, причем не только для Франции, для всего мира. Но русская литература, потому что русская музыка – это ответвление венской школы, и не более того. Кстати, все, что я говорю, относится, конечно, к украинской литературе, к белорусской. Мы общие провинции Европы. И, к сожалению, Российская империя, задавив развитие украинской культуры и белорусской культуры, одновременно нанесла и себе значительный ущерб. Мы выживали только за счет открытости Западной Европы. Туда ездил Чайковский дирижировать-то. Вот. Так вот, если убрать даже Толстого и Достоевского, Европа выдержит. А Шекспир, пожалуй, и Россия не выдержит, и Украина не выдержит.
Вам противоречат официальные данные многих исследовательских компаний, которые провели опрос, кто самый читаемый писатель в мире за последние 100 лет. И получилось так. Толстой и Достоевский. Толстой занимает со своей Анной Карениной и «Войной и мир» первое и четвертое место, Достоевский шестое. Я не помню, кажется, с братьями Карамазовыми. Да, то есть, ну вот, по крайней мере, вот такие вот статистические данные.
Нет, вы понимаете, я одному лютеранскому пастору как-то говорю прямо на программе, что вот по статистике протестанты, пасторы молятся 2-3 часа в день. Вот, опросы проводят. Вот, он машет рукой и говорит, они все врут. Не верьте этим опросам. Я вас уверяю, первый самый читаемый читатель на русском языке, это, конечно, Дарья Донцова. Вот, американцы больше всего читают «Плейбой». Вот, украинцы, я не думаю, что они каждый день читают Шевченко, а ту же Оксану Забушко, наверное. Вот, ничего страшного в этом нету, кстати, нет ничего позорного. Вот, потому что, вы понимаете, ну, человек не может прожить без воздуха даже 3 минут. Но это не означает, что надо только воздухом питаться. Вот, есть еще слово, исходящее от Бога. Так вот, как говорится, что возьмем с собой на нелетальный остров? Я возьму все-таки Священное Писание. Хотя бы потому, что оно состоит из 80 разных книг, разных времен, веков, разной тональности. А Анна Каренина, я безумно люблю этот роман, и, конечно, «Война и мир» рядом с ним – это просто проба пера, но, тем не менее, Анну Каренину, ну, чаще, чем раз в год, я не перечитываю. У всего есть свои пределы. А Священное Писание, да хоть каждый день, ну, собственно, каждый день читаю по кусочкам, понемножку, нет вопросов. Вот. Значит, видите, есть некоторые градации. Поэтому вот эта вот независимость России меня само словосочетание угнетает, потому что, во-первых, это вранье. Никогда Россия не была зависимой. Была Российская империя в советской шкуре. Праздник установлен в честь победы одного диктатора Ельцина над другим диктатором Горбачевым. Чему тут радоваться, я не вижу. Вот. А главное, вранье. Меня как историка напрягает вранье, возведенное вот на уровень госпраздника. Вот. Но главное в другом. Я могу уехать в Украину, я могу уехать в Нигерию. Вот. В США вряд ли. Трамп меня не пустит. Я о нем столько уже негативно сказал. Вот. Но я всюду останусь в небесном Иерусалиме. Всюду. Вот. И крестный путь Спаситель будет и в Нигерии со мной, и в Пакистане. Вот. А что я возьму из русского? Кроме языка ничего. И многие эмигранты, уезжая в 70-е годы, брали с собой пуды книг, а потом все это выкидывали. Не потому, что плохие книги, а потому, что новое оказывалось значительно интереснее. В общем, как говорил ваш любимый Максим Горький, в карете прошлого далеко не уедешь. И культура, она не там, где мы вот волочем за собой Толстого.
А, так вот кого Остап Бендер.
Это говорил гоголевский Лука.
Да.
Ильф и Петров уже цитировали.
Понятно.
Вот. Эти одесские евреи, украинцы, для них нет ничего святого.
Да, даже Горький. Отец, у нас остается буквально 3 минутки. Это как раз время для того, чтобы анонсировать следующую программу. Ну, я думаю, что мы много наговорили, но вот хотелось бы, не знаю, как бы систематизировать, да, чтобы как-то привести в порядок, что же мы хотели сказать, потому что у нас получилось как Россия. Очень много всего, но много чего
я
непонятного.
Виноват, да. Я виноват, растекся мыслью по древу, но это ваши украинские лозунги. Ага. А, нет, наоборот, вещи баян, значит, не растекаться мыслью по древу. Интересно, а украинец понимает, что речь идет о белке?
Нет, смотря какой
белки. Ну, мысь, это в слове о полку Игореве, речь идет о белке, которая снует по дереву. Вот призыв, значит, не мыслить более упорядоченно, чем белка прыгает. Вот. Давайте продолжим, потому что, собственно, вопрос о независимости России – вопрос нулевой, потому что Россия никогда не была ни от кого зависима. Но есть более важный вопрос.
От царя-батюшки была всегда.
Да ладно, он и был в России. В любой стране Европы, все страны Европы прошли через монархию, включая и греков, и римлян. Это само по себе не проблема. Проблема в том…
Так до сих пор зависимо.
Как жить в свободе? Как свободно жить в несвободной стране? Как мирно жить в военной стране? Вот проблема. И как жить по правде в лживой стране? Это уже проблема далеко не только России. Это и есть те центральные проблемы, которые мы задаем людям, а потом ответ получаем от Бога, больше ни от кого.
Ага, значит, можно конкретизировать, каким людям на Руси удавалось жить свободно?
О, это хорошее.
Давайте, да, русский, так может быть. Да, давайте. Будем вспоминать.
Вот это по-христиански.
Ну, стараемся, отец.
Окей.
Спасибо.
Хорошо, спасибо вам.
С Богом. Это была программа «Неофит». За цим Яковом Кротовим. В ефірі Іваницький Сергій. Почуємось з Богом. Спасибо.